говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, я с радостью приветствую в студии нашего дорогого автора Владимира Михайловича Лаврова, доктора исторических наук, всегда долгожданного здесь на радио «Радонеж». И сегодня тема, которая, казалось бы, очень востребована, но я удивился, когда узнал, что Владимиру Михайловичу она тоже близка, и он тоже специалист и в этой теме в том числе. С другой стороны, столько исторических пересечений, которые не могут нас не волновать, а конкретно мы будем говорить о предложенных президентом Российской Федерации поправках в Конституцию Российской Федерации, предпринятых в этом 2020 году. Очень много вопросов поступает не только на разные светские средства массовой информации, в том числе и на радио «Радонеж», звонят и задают эти вопросы. И первый такой вопрос, я уже предупредил Владимира Михайловича, что буду задавать эти вопросы отчасти дилетантские. Как возможно и как так получилось, что в феврале нынешнего года президент обратился к народу, по сути, с тем, что нам необходимо изменить Конституцию, основной закон Российской Федерации? Вообще, есть ли такая юридическая норма или такое право у президента?
Мне это интересно, поскольку я историк, поскольку Конституция – это документ, поскольку это очередная Конституция. Есть история Конституции в нашей стране от 1918 и дальше. Почему сейчас? Это действительно вопрос важнейший. И одновременно я не берусь дать на него окончательного ответа. Здесь не все ясно. Еще несколько лет президент назад говорил, что изменений не будет.
Ничто не предвещало.
Да, ну, насчет пенсии тоже говорилось, что повышать возраст. И вот, значит, пришло. В чем дело? Думаю, что начался действительно транзит, как сейчас говорят, переход власти. Очевидно, президент Путин обдумывает, какую роль он будет играть дальше, какой возможный пост будет занимать, как это будет происходить.
И до выборов еще далеко, 4 года.
До выборов действительно далеко, но вот когда они будут, это вопрос. В исторической практике бывают и досрочные выборы, тем более, что экономическая ситуация не улучшается, уровень жизни народа даже понижается в течение ряда лет. И вполне возможно, что будет сочтено, что лучше провести пораньше. Во всяком случае, ну, выборы-то в парламент все равно самые поздние в следующем году, а то и раньше. И, конечно, президент об этом задумывается. Он уже публично заявил, что президентом не будет. Такое заявление было не так давно. Похоже, что он хочет в какой-то форме остаться у власти. Здесь есть целый ряд вариантов. Есть вот самый простой вариант – это отменить ограничения по срокам. Таким вариантом воспользовался белорусский. Очевидно, Путин не хочет брать с него пример. А есть более мягкий вариант, который мы видели в Казахстане. Нурсултан Назарбаев ушел, оставил после себя преемника. По отзывам, это достаточно сильный человек. В то же время Нурсултан Назарбаев занимает целый ряд постов, в том числе возглавляет Совет Безопасности, Конституционную комиссию, правящую партию. То есть он как бы опекает вот того президента, который сейчас в Казахстане.
Похоже, но там это было сделано как-то внезапно. Владимир Михайлович, никто не предполагал, что Назарбаев совершит этот жест и воспоследует...
Ну вот у нас тоже кое-что может быть внезапно. Вообще внезапность — это то, что отличает крупных политиков. Президент Ельцин тоже ушел внезапно, вот такой новогодний нам преподнес сюрприз. Это и чтобы для конкурентов было неожиданно. Ну и потом это инициатива за политиком. Я не исключаю, что у нас что-то такое тоже может быть. Поэтому и сказал, что может быть и раньше 24-го года. Значит, вот очевидно так. Иначе, ну, мне трудно это объяснить. Могут быть еще какие-то причины. Они политологами называются. Ну, скажем, называется болезнь президента. Ну, это все вот гадание на кофейной гуще. Я вижу президента, который играет в хоккей и окунается в ледяную январскую воду. Так что, во всяком случае, начался переход власти. И здесь, очевидно, главная поправка, которая внесена именно в расчете на это создание Государственного Совета, Госсовета.
По образцу дореволюционного.
Трудно сказать. Да, название-то заимствовано. Собственно, он уже существует, Госсовет. Там собираются губернаторы. Но Госсовет никак не конституирован. Его в Конституции и нет. Это вот такой совещательный орган. До революции, во всяком случае, с 1906 года, это был орган с властными полномочиями. Значит, у нас вот тот Госсовет, который сейчас, он властных полномочий не имеет. Органом государственной власти не является. И вот предложена президентом статья 81. Вот я ее прочту. Президент формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования, взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом. Если сказать немножко попроще, то Госсовет занимается внутренней и внешней политикой. Но вот эта поправка, статья 81, она, собственно, многое очень не раскрывает. Если Госсовет занимается внутренней и внешней политикой, а чем занимается президент? Он же тем же самым занимается. Премьер-министр чем занимается? Тоже внутренней и внешней политикой. Государственная Дума чем занимается? Тоже занимается внутренней и внешней политикой. Совет Федерации чем занимается? Тем же. Вот в связи с этим идут гадания. Гадания политологов. Есть и настороженная реакция, потому что, ну, как бы не получилось так, что вот вводится еще один орган власти, и все это запутается. А если Госсовет будет за одни решения, президент за другие, или кто-то против кого, не получится ли так? Вот в этой статье 81, которая предложена сейчас, ну, не говорится, чем статус Госсовета отличается от статуса президента, премьер-министра, федерального собрания. Говорится, статус определяется федеральным законом. А закона-то нет. Вот какая вещь. То есть наверняка проекты есть. Предлагая вот создать Госсовет, наверняка проект имели, но предпочли не опубликовать. Спрашивается, почему? И вот нам предлагается сейчас проголосовать непонятно за что. Вот вы проголосуете, а мы вот потом в этом федеральном законе решим, за что вы проголосовали. Вот на сегодняшний день так. Я надеюсь, что этот закон, его проект, все-таки будет опубликован до голосования, до 22 апреля. Известно, что в интервью Путин будет говорить о Госсовете вот в одном из ближайших интервью. Надеюсь, что будет внесена какая-то ясность. Но вот на сегодня, сегодня у нас что, 4 марта, это надо проговорить, потому что тут каждый день может меняться информация, что-то мы можем узнавать, какие-то уточнения. Но на сегодняшний день какой статус Госсовета неизвестно, какие у него права неизвестно. По мнению Политологов президент Путин планирует возглавить Госсовет после ухода с поста президента. Ну, так это или не так, может быть. Вот на это очень похоже. Но все равно история многовариантна. Жизнь людей, в том числе жизнь президентов, многовариантна. По-разному может быть. И, значит, это один момент. Другой момент. Очень много на этом Госсовете на самом деле сходится. Вот какой важный момент. Если это орган государственной власти, то вводить его нельзя, не меняя первую главу. То есть органы государственной власти в первой главе, статья 13, первая, вторая и девятая главы менять нельзя. Точнее, их можно менять, но для этого нужно собирать конституционное собрание. Делать мы этого не собираемся.
Но где-то уже проскочило в печати, и в СМИ я видел, что новое наименование для президента предусмотрено. Я слышал о пререкаемом таком словосочетании, как «верховный правитель». И пресс-секретарь президента не опроверг, не подтвердил это мнение. Значит, что-то такое витает в воздухе.
Ну, верховный правитель и председатель Госсовета – это не одно и то же. Вот посмотрим, какой будет статус Государственного Совета. Если он останется просто совещательным органом, это возможно. Вот как сейчас. Он и останется и дальше совещательным органом.
Даже при президенте?
При президенте, да. Президент его формирует. Ну, тогда можно... И не созывать конституционное собрание, то есть его можно поместить действительно вот 81-ю статью, как предлагается. Но если это орган государственной власти, это должна быть статья 13 первой главы, а менять ее нельзя. Значит, вот такая ситуация на сегодняшний день, на 5 марта, неясная. И почему нам не дают вот проект этого закона, он же наверняка есть. Наверняка все это подготовили, прежде чем пойти вот на такие предложения. Предпочитают не давать. Вот через какое-то время мы сможем проанализировать, почему это так было сделано.
С другой стороны, самый простой вопрос, опять же, дилетантский. Я простой обыватель, гражданин Российской Федерации. Почему я должен предпочесть Госсовет ныне существующей структуре президентской власти? Почему я должен голосовать за новый орган, скажем так, в Конституции Российской Федерации?
Вы знаете, то, что сейчас есть, это работает и у нас, и во многих странах, и вводить еще какой-то орган власти.
Чем это привлекательно для меня, простого обывателя? Опять же, почему я должен...
Нет, вот если оставить все как есть, совещательный орган, ну, пожалуйста, совещайтесь, пусть там все собираются губернаторы, им есть что обсудить, как скоординировать свою деятельность. Если это совещательно, если это орган государственной власти, то вот так вот голосованием, без конституционного собрания... Принимать не имеем права. Ну, я надеюсь, что все-таки речь идет о совещательном органе, тогда, в общем-то, так и все остается, но возникает вопрос, а стоит ли президенту туда уходить, я имею в виду президента Путина. В прошлый раз он ушел на должность премьер-министра, а премьер-министр все-таки это реальные властные рычаги, и в случае чего премьер-министр заменяет президента, если что-то, не дай бог, происходит. Значит, вот... По главной поправке ситуация непонятная. Вот так. Вы упомянули верховного правителя. Это предложение ЛДПР, предложение Жириновского. Я думаю, Путин это не примет. Верховным правителем у нас был адмирал Александр Васильевич Колчак. Дело в том, что по своду законов Российской империи очень... Подробно расписывалось, кто в каком случае на трон поднимается, восходит. Иногда вот говорят, женщины не допускались. Нет, по своду законов Российской империи должны были быть мужчины. Но если мужчин уже нет, претендентов, то значит по женской линии. А если нет никого, то верховный правитель. Вот поскольку не было никого, Колчак стал верховным правителем, в общем-то, в соответствии с духом свода законов Российской империи. Я думаю, что Путину, скорее всего, это не понравится, вот быть последователем Колчака вот, по наименованию. Думаю, что останется президент. Вот такая должность останется.
И потом все-таки нужно обращаться к законам Российской империи. Опять юридически, каковы возможности этого обращения?
Нет, но можно переименовать президента в верховного правителя...
На основании чего?
Ну, президент — это, наверное, западное слово. Верховный правитель у нас был. Ну, вы знаете, вот ради этого затеять, вот переименовать президента...
Маловероятно.
А зачем?
Причем, я повторюсь, для простого гражданина Российской Федерации это не актуально уж как минимум.
Наверное, ну, есть президент, что мы сейчас будем спорить, как его
наверное,
назвать.
Наверное, есть более востребованные области, более востребованные вопросы, правда?
Ну,
ведь?
конечно, да.
А еще какие поправки? Вот мы говорили о поправке, о внесении имени Божия в Конституцию. Да, сейчас внесли. Мы слышали, что пресс-секретарь президента озвучил это решение Владимира Владимировича. Но как внесли? До меня дошли сведения, что внесли упоминание о Боге, причем прописали Бога со строчной буквы, говоря о наследии, которое передала Российская Федерация нынешней России, просто туманно упомянуто некое наследие предков. Когда журналисты прямо обратились к господину Пескову, он не смог сформулировать, что это за наследие, переданное нам предками.
Я прочту эту поправку, как она предложена президентом. Это статья 67, пункт 1. Читаю. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство». Конец цитаты. Вот в связи с этой формулировкой, конечно, возникают вопросы. Ну вот, Песков не мог ответить, скажем, а какой Бог? Ну, скажем, православные и мусульмане по-разному представляют Бога. И атеисты тоже, атеисты пишут вообще с маленькой буквы.
Это ведь очень зыбкая почва, Владимир Михайлович. Уж если на то пошло.
Значит, еще раз. Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога. Значит, предки передали идеалы и веру в Бога. У нас было 70 лет богоборчества. Это наши предки. Вот у меня родители атеисты. Они мне передали веру в Бога. И бабушка не передала. Понимаете, какая вещь? Вот Сванидзе заявляет, что у него предки там чуть ли не с 19 века были атеистами. Они ему веру в Бога не передали. Ощущение, что формулировка как-то вот не отработана. И, значит, предки, передавшие нам идеалы и веру в Бога. Идеалы. А какие идеалы? Вы понимаете, марксизма-ленинизма, но я надеюсь, что не об этом речь. Речь идет о традиционных ценностях. Вот когда читаешь такие формулировки, есть ощущение, что они как-то делались наспех, быстро. Что вот каждое слово все-таки не продумано. То, что Бог по предложению патриарха Кирилла, по предложению многих, вносится в Конституцию, это, конечно, хорошо. Ну вот надо этой формулировкой, я уверен, надо еще подумать. У нас, правда, почему-то очень спешат, уже хотят вот второе чтение в понедельник, третье чтение во вторник. Куда мы, что за пожар у нас происходит? Может, действительно какой-то пожар происходит, а нам просто об этом не сообщают? Но какая-то удивительная спешка, вот такое ощущение, что мы чего-то не знаем, куда-то вот спешим.
Могу причем высказать осторожное опасение?
Да.
Мы спешим к определенной дате, 22 апреля. А дата эта, между прочим, очень непростая. 150 лет Владимиру Ильичу Ленину.
Да не к юбилею Ленина мы спешим. Или к каким-то серьезным событиям. Что-то такое есть, что, наверное, заставляет спешить. Что-то серьезное. Не буду предполагать. Причем я вот хочу в связи с этой поправкой задать вам вопрос. Вот для вас Бог на каком месте?
На первом, разумеется.
Разумеется? А вы знаете, в Конституции он будет на каком? На 67-м. Поправка 67.
То есть получилось с точностью до наоборот. Лучше бы и не вносили.
Вот это очень хорошо нас характеризует, что мы сейчас собой представляем, значит, особенно вот в духовно-нравственном смысле. Ну как Бога ввести на 67-е место? Конечно, это должно быть в преамбуле. Ну, в первую, вторую главу менять нельзя. Хорошо. Ну, не запрещается менять преамбулу. Правда, есть юристы, которые говорят, преамбула и первая глава – это вот единое целое. Но все-таки в Конституции говорится о том, что нельзя менять вот первую и вторую главу. Но я думаю, Бог должен быть все-таки с большой буквы, а то вот еще и непонятно, с какой буквы его напишут. Все-таки должно быть в преамбуле.
Может быть, это своего рода уступка просто, уступка святейшему патриарху Кириллу, который настаивал на этом. А как всякая уступка, она и оформлена вот так вот.
Ну, не знаю, я, так сказать, вот с тем, что происходит за кулисами, не знаком. Я анализирую как вот историк, современную историю, которая происходит на наших глазах. Но я на это обращаю внимание. Бог на 67-м месте, в 67-й статье. Ну, как на это не обратить внимание? Потом тоже есть важная статья, о которой многие с восторгом сейчас говорят, что вот наконец-то написано, что русская нация – государство образующее. Так пишут. Ну, я открыл вот это, то, что предложил президент. Статья 68, пункт 1. Цитирую. «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государства образующего народа, входящего в Многонациональный союз правных народов Российской Федерации». Конец цитаты. Про русский там хоть слово сказано? Про русский язык сказано. А что государство образующим народом является русский народ, русская нация, не решились сказать. И когда пишут, что вот заявлено, что русская нация, русский народ, государство образующее, ну нет этого. То есть можно так вот начать предполагать, еще раз прочту, государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государства образующего народа.
Ну, из этого можно вывести, конечно, опосредованно, что государство образующее.
Можно.
Русский.
Ну, значит, мы стесняемся сказать, что мы русские.
К сожалению, повсеместно.
Ну, это ужасно. Вот знаете, вот даже в действующей Конституции вот два понятия – Российская Федерация и Россия. И написано, что они равнозначны. Но везде Российская Федерация. Вот сказать, что мы живем в России, как-то стесняются.
Режет слух.
Понимаете, вот так же и с русскими. А давайте мы этих русских вот опять... Ну, это продолжение, как вот из паспорта убрали, что мы русские. Ну, это для меня было просто оскорблением. Но я горжусь тем, что я русский. Вот убрали. Потом морочили голову, что будут вкладыши для желающих. Значит, но так не оказалось. То есть, вот спустили на тормозах, чтобы не возмущались. Значит, вот тут боимся сказать, что мы русские. В России мы боимся сказать, что мы русские. Ну, что это такое?
Казалось бы, с этого надо начинать.
Ну, понимаете,
изменять Конституцию.
Вот поправки, и вот не обидеть не могут. Вот как будто бы у меня нации нет.
Да, это
вопрос серьезный.
Русский
язык, кстати, используется всеми народами, всеми нациями, которые входят в нашу Россию. Значит, вот такой момент насчет государства образующего народа. Это вот очень важные поправки. Так, идем дальше по поправкам президента. Вот важная поправка – это ограничение количества членов Конституционного суда. Разрешение президенту отправлять в отставку членов Конституционного суда. Эта поправка усиливает значительно власть президента, ну, кто бы им ни был, следующий президент, да и нынешнего. Вообще, скажем, в Соединенных Штатах снять, значит, судью Конституционного суда невозможно. Президента можно снять. Вот мы помним, как Никсона снимали и сняли. Президент не может там в третий раз у них баллотироваться в Соединенных Штатах. А судья, он пожизненно. И это очень важный демократический такой момент, который обеспечивает разделение властей и соблюдение законности. Как можно вот снимать членов Конституционного суда? Причем, значит, уменьшается количество. Ну, давайте просто по собственному жизненному опыту. Когда происходит сокращение штатов в любом учреждении, кого увольняют? Да, кого не хочет видеть в своем учреждении директор. Правильно? То есть самых самостоятельных, смеющих свои суждения иметь. Вот я с этой поправкой не согласен.
С этим... А главное, почему? Каковы обоснования? И каковы могут быть перспективы?
Почему? Вопрос очень важный. значит, введя такую поправку, спровоцировали размышления на эту тему. Что по этому поводу говорят? Ну вот, скажем, Сурков, очень известный человек, только что был вот помощником президента, сейчас вот ушел с этой должности. Он говорит так, вот такое количество поправок, ну, действительно, первый пакет поправок на 20 страницах, вот сейчас второй пакет поправок на 24, что фактически это новая конституция. Раз это новая конституция, надо обнулить президентские сроки. То есть получится, что Путин был не 4 раза президентом, а 0, а, соответственно, может идти еще раз, еще на 2 срока.
Но уже в качестве верховного правителя, добавим.
Ну, почему, значит, президент не внес эту поправку Жириновского насчет верховного правителя, значит, президентом. Высказывается точка зрения еще вот какая, что поскольку сам президент согласился, внес предложение убрать, что положение в действующей конституции, что вот 2 срока подряд, а если не подряд, то можно больше, да? Есть такое предположение, что вот примем эти поправки, потом кто-то известный обратится в Конституционный суд с предложением обнулить.
Лишиться должности.
Обнулить, значит, и, соответственно, ныне действующий президент сможет еще раз идти на президента. Но это все домыслы, понимаете? Вот, потому что, ну, действительно возникает вопрос, а зачем ограничивать количество, значит, судей Конституционного суда? Зачем президенту право отправлять членов Конституционного суда, значит, в отставку? Ну, зачем? Ну, давайте посмотрим правде в глаза. Ну, этот Конституционный суд настолько послушный, но я не помню ни одного прецедента, чтобы он пошел против президента. Ну, зачем это делать? Тем не менее, это делается, и вот такие предполагаются ответы, зачем это делается. Другого ответа нет. Вот это просто внесено. Другого ответа нет. То есть ситуация какая-то вот на данный момент, на 5 марта, непонятная. Может быть, будут разъяснения. Кстати, Яблоко предложило не сокращать, а увеличивать членов Конституционного суда. Может быть, как раз это разумно. То есть чем больше членов Конституционного суда, тем больше возможностей каким-то незаурядным людям туда вот подняться, войти в состав. Вот такая ситуация, такие очень важные поправки, ну, важнейшие, вот поэтому по этим поправкам мы будем жить. Поправки мировоззренческие, идеологические, организационные. Ну, что еще введено, что еще предлагает президент внести? Ну, вот то, что, собственно, уже есть, что Российская Федерация является правопреемником СССР. Надо сказать, что это уже есть в законодательных актах. Ну, вот предлагается в Конституции. Особенно коммунисты это вот отстаивали. Ну, что здесь можно сказать? Я вообще надеюсь, что хотя бы мои дети доживут до того времени, когда Россия будет признана преемником всей тысячелетней истории. Прямо, не как-то косвенно, что мы там продолжаем тысячелетнюю историю. А прямо будет сказано, что мы преемники и Древней Руси, и Московского царства, и Российской империи, и всего, что было в 20 веке, включая и Российскую Демократическую Республику, федеративную, провозглашенную учредительным собранием.
А почему это не включить в Конституцию? Вот сейчас. Ведь некоторые рецепции есть российского законодательства, а целиком и полностью мы не можем.
Вы знаете, я думаю, главная причина, почему это не делается, это в характере, в менталитете тех, кто принимают решения. Вот они вышли из советской шинели. Им это Российская империя.
Понятно.
Думаю, здесь, конечно, возникает целый ряд юридических вопросов, если провозгласить себя продолжателем всей истории российской, включая Российскую империю. Но, в общем, все это преодолимо, было бы желание. Здесь вот такое вот выпячивание, что мы правопреемники СССР. Вот такое предложение. Ну, на что еще можно обратить внимание? Значит, 2 срока у президента, я уже об этом говорил. Ну, вот есть для нас, для историков, статья любопытная, 67, пункт 2, читаю. «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается». Ну, В общем, все хорошо. Только вот Российская Федерация чтит память, обеспечивает защиту исторической правды. Кто понимается под Российской Федерацией? Я думаю, не я, не вы, не радиослушатели. Значит, реально под Российской Федерацией поднимаются большие начальники. Понимаете, вот сейчас вот как раз, или какой сегодня, 4 марта, да? Ну, вот это те дни, когда умирал Сталин. Я вот какой пример проведу. Есть английский фильм «Смерть Сталина», по-моему, такое название. Он был у нас запрещен Министерством культуры. Министром культуры. Но я смотрел этот запрещенный фильм. В нем показана правда о том, что у нас происходило после смерти Сталина. Фильм не о Сталине, а фильм вот об этом ужасном окружении, включая Хрущева.
Якобы там были сцены, которые недопустимы для сознания современного русского человека.
Ну, там показывается правда. Это вот пауки в банке, которые были готовы друг друга уничтожить.
Да вам я верю, Владимир Михайлович.
Понимаете? Ну вот решили народу это не показывать, особенно вот на фоне происходящего возвеличивания Иосифа Виссарионовича. Решили народу это не показывать, потом жанр фильма «Гротеск», ну вот как-то вот о высших руководителей в форме «Гротеска», но я про что говорю, там правда показано. Российская Федерация в лице Министерства культуры обеспечила защиту исторической правды, наоборот, или... Вот был конфликт директора Государственного архива Российской Федерации Мироненко, опять же, Министерства культуры. Мироненко по документам выступил, рассказал о подвиге панфиловцев. В результате за это был снят с должности Министерством культуры. Но он правду рассказал. Вот есть документы, что там было на самом деле. Их было не 28, их было больше. Тех, кого наградили посмертно, на самом деле далеко не все умерли. Был герой Советского Союза, который пошел служить фашистам-полицаем. Но это историческая правда. Защитило министерство историческую правду, оно запретило. Вы понимаете, вот когда... вот подразумевается, что вот власть будет защищать историческую правду, ну, как бы она, наоборот, вот, не начала действовать.
Но напрашивается непроизвольный вопрос. Значит, эта власть ассоциирует себя с потомками тех, кто занимался репрессиями?
Ну, для власти Сталин, сталинское руководство ближе, чем...
Современный народ России,
чем
скажем
те,
так, да.
Ну, во всяком случае, ближе, чем тех, кого сажали тогда. Ни за что. Вы понимаете? Вот такие формулировочки, ну, вот в той конституции, которая сейчас есть, таких формулировок нет. А вот тут появляются формулировки, вроде и они неплохие, надо обеспечивать защиту исторической правды. Но почему это должно делать обязательно государство? И как должно происходить? Вот какие-то такие советские ушки тут выглядывают, да. Вот такие формулировки, а можно вообще какой-то закон принять, если вы что-то там... Не так вот скажете вас, значит, это же под Конституцию можно и в Уголовный кодекс внести, и пойди доказывай, что ты не умалял подвиг народа в Великой Отечественной войне. Вот если ты напишешь, скажем, почему у нас только в 1941 году более 3,5 миллионов красноармейцев сдалось в плен к фашистам, вот если напишешь об этом правду, вот может выйти, что ты умаляешь подвиг. Вот с такими вещами приходится как-то вот сталкиваться. Ну, хорошо, что, в общем-то, все пока обходится более-менее, ну, не по худшему варианту. Но мы были свидетелями, когда людей привлекали к уголовной ответственности за то, что они там в интернете разместили фотографию фашистского офицера с этой со свастикой. Ну, а эта свастика действительно на фашистской форме есть. Ну, как можно за это привлекать к ответственности? То есть, вот такие моменты, вроде бы и ничего плохого, и даже хорошо, а я начинаю задумываться.
А почему молчат эксперты, те же историки, специалисты исторической науки? Они могли бы подготовить корпус документов, которые неопровержимо свидетельствуют о невозможности принятия этой поправки?
Трусят. Честный ответ даю. Вот я к вам пришел, я говорю то, что думаю. А так очень многие... Как бы чего не вышло.
Ну, уж на стадии обсуждения, наверное, ничего не выйдет.
Ну, вот я говорю, что это надо как-то менять, а может, вообще убрать. Ну, как-то иначе сформулировать. Ну, понимаете, вот встает вечный классический вопрос Грибоедова. А судьи кто? Если министр – судья, премьер-министр – судья, президент – судья. Вы знаете, в исторической науке так бывает, что прав всего один человек. Все историки неправы. все чиновники не правы, а прав один историк.
Не только в исторической, в богословской науке так бывает.
Да, да, ну, когда-то кто-то сказал, что земля круглая. Как это было встречено?
Сколько людей были отправлены на костер?
Понимаете, поэтому, значит, вот, а судьи кто? Ну, что еще в предложениях президента? Значит, высшие должностные лица не могут иметь вклады в иностранных банках и имущество.
Ну, это вроде понятно.
Это правильно, да. И, кстати, и депутаты не могут иметь вклады в иностранных банках. Вот они там и вклады имеют, и виллы. Еще бы их детей бы вот тут вот поддержать, чтобы они в нашу поликлинику ходили и в наших школах учились. Брак, союз мужчины и женщины. Ну, в общем, можно это дать, это хорошо. Хотя, собственно, если брать наш семейный кодекс, там так и есть брак мужчины и женщины. У нас не разрешен однополый брак. Ну, подчеркнуть можно. Индексация пенсии, значит, это тоже есть. И этим как раз вот так вот...
Привлекают,
да, это я думал, как вот сказать. Но, значит, если прочитать эту поправку... то сказано просто про индексацию. Ну, так же, как в действующем трудовом кодексе. Но не говорится, какая индексация. То есть, вообще не говорится. И вот здесь должен сказать, что в предложениях КПРФ говорится, вот дословно у Зюганова, индексация пенсии, социальных выплат, значит, и стипендий не менее, чем на рост потребительских цен. Но это лучше, понимаете?
Хотя бы какая-то конкретика.
У КПРФ, да. Минимальная зарплата и минимальная пенсия не ниже правильно рассчитанного прожиточного минимума. Это очень важная поправка коммунистическая, я с ней согласен. То есть минимальная зарплата и минимальная пенсия не должна быть ниже правильно рассчитанного прожиточного минимума. Потому что то, что у нас есть сейчас, это просто, ну, издевательство. На те пенсии, которые сейчас, когда вот там по 8 тысяч, это же голодная смерть. Ну, как можно жить на 8 тысяч, если вот за квартиру, скажем, платишь 7? Ну, поживите, ребята, на такое. Это значит, люди не могут ни получить хорошего медицинского обслуживания, ни отдохнуть. Ну, и я сам бываю свидетелем, вот в магазине «Дикси» рядом с моим домом. Приходят старики, возьмут хлеб, идут к кассе, значит, кассир говорит, сколько он стоит, и они относят вот хлеб обратно, потому что этих копеек нет у пожилых людей. И вот в последний раз я что-то так, вот у меня не хватило соображения, ума, я бы просто бы заплатил. Я этого не сделал. Я просто наблюдал, и они не выходят на демонстрации, они не выходят на несанкционированные митинги, они просто тихо умирают у себя в квартирах.
Народ привык терпеть. Владимир Михайлович, но ведь разве это откровение для нашей существующей политической власти, что у нас такие зарплаты, такие цены, такие пенсии? И простой экономический подсчет, не надо быть, наверное, доктором экономических наук, чтобы прикинуть, возможна ли жизнь при такой зарплате или при такой пенсии. Когда президент недавно удивился, скажем так, как-то так это было представлено журналистам, какой у нас низкий уровень потребительский, он просто был удивлен и, как всегда, по-президентски он кому-то дал задание разобраться в этом вопросе. Вот это меня как-то удивляет. Как это возможно?
Ну, видимо, есть более важные вещи, чем уровень жизни граждан нашей страны.
Я сегодня услышал по радио в новостной линейке, не помню, какое это было радио, о том, что президент объяснил падение уровня доходов населения падением цен на нефть. И получается, что мы по-прежнему завязаны вот на этих вещах.
Это действительно так. Более 40% нашего бюджета – это нефть и газ. То есть это нефтегазовая экономика, это такая вот экономика, которая, ну, в качестве такого прилагательного к экономикам Запада, Западной Европы, куда мы качаем нефть и газ, и в качестве прилагательного к экономике Китая, куда мы тоже поставляем. Ставилась задача уйти от этой нефтедолларовой зависимости от цен, но для этого необходимо провести серьезные преобразования. Они не проводятся. Вот какая вещь. Поэтому даже тревожно, потому что цены могут упасть. Вот когда было повышение уровня жизни при Путине, тогда нефть стоила от 100 до 140 долларов за баррель, за бочку. Сейчас 60. Если брать цену на нефть при о Горбачеве и Ельцине, там было 8-10. 8-10 при Горбачеве и Ельцине. Мы вот их ругаем, но у них было 8-10. А у нас сейчас 60, а было 140 даже. Но если вот вдруг какая-то конъюнктура, и опять падает цена до 80 долларов за бочку, значит, что это такое? Это социально-политический кризис. Потому что не будет денег платить офицерам, учителям, врачам. Ну, надо выходить из этого. Нужно широкое обсуждение ситуации, в которой оказалась страна. Почему у нас так? Вот почему мы 20 лет из этого выйти не можем?
Видите, нельзя все скинуть на коррупцию, правда?
Ну, коррупция тоже, к сожалению, имеет, процветает, можно сказать. Видим это по расследованиям, по тому, кто из слуг народа какие дворцы имеет. Понятно, что это не на зарплату. К тому же это записывается на жен, детей, родителей. Ну, понятно, откуда деньги-то.
И с этим пока ничего не делается.
Ничего не делается. То есть это вот продолжает процветать. Кто-то отдельный попадается, вот его приносят в жертву. Но вот какой-то системной борьбы, понимаете, чтобы была системная борьба, должны проводиться расследования. Расследования в парламенте, журналистские расследования, расследования, значит, по телевидению.
Но оппозиция занимается этим, мы видим.
Ну, оппозиция занимается, и когда смотришь, что они показывают, в ужас приходишь, в ужас. Причем не так уж все это надо искать. В общем, это все совершенно на поверхности, кто в каком доме живет, или зачем бесконечно перекладывать плитку, которая колоссальные деньги стоит в Москве, а если еще посмотреть, кто это делает, кто в каком родстве, это же... Ну вот убрали ларьки, сейчас их опять восстанавливают. Было заявлено, что они незаконные, но с трудом в это верится, ведь там очень крупные фирмы были, и кофе-хаус, и крошка-картошка, и они просто взяли и без разрешения все построили. Значит, боюсь, значит, причина была в том, что вот этих убираем, делайте другие, а другие должны принести деньги. То есть коррупция процветает. Коррупция, ну вот мэр Москвы заявляет, что дворник в Москве получает 45 тысяч. Дворник в Москве, 45. Проводится социологический опрос у дворников, сколько вы получаете на руки? 8-12 тысяч. То есть выделяется 45. Получают 8-12, куда остальные деньги?
Тем более дворники-мигранты в большинстве своем.
Ну вот поэтому они и молчат. У них еще могут быть, там жилья не хватать, какие-то документы могут оформлены быть не так. То есть, конечно, вопрос коррупции, который вы затронули, это особая тема, но эта тема может выйти для страны просто бедой. Но она уже выходит. У нас вот опубликованы данные, сколько стоят дороги. В 2-3 раза дороже, чем на Западе. Как такое может быть?
А качество, наверное, в 20-30
раз. Это при том, что у нас зарплаты хуже. Ниже. Зарплаты вот рабочих, инженеров. Значит, куда, значит, как такая огромная разница? Значит, она не на в чьей-то карман куда-то уходит. И...
Так а сколько раз в год их переделывают еще, эти дороги?
Ну вот, я надеюсь, так робко, что дискуссия по Конституции, по поправкам, приведет к какому-то, ну, оживлению. У нас ведь до этого было какое-то просто сонное царство. Что мы начнем размышлять, что нам нужно, что не нужно, кто мы такие, какие проблемы. Может быть, как-то начнем чуть-чуть двигаться в этом обсуждении и привыкнем к тому, что мы что-то смеем говорить, обсуждать, анализировать. Ну, вот робкая надежда на это... Есть.
Но вы оптимист, Владимир Михайлович. Судя по тому, что я вижу в соцсетях и в средствах массовой информации электронных, я вижу, что инертность и свойственная русскому народу, особенно малообеспеченной его части, людям на пенсии, людям, которые удалились сознательно от политических всяческих баталий, она преобладает, и люди не верят, во-первых, власти. Любая инициатива власти воспринимается в штыки, и никогда не будет поддержана. А с другой стороны, люди устали от бесконечных демагогических заявлений. И они прекрасно понимают, что затеянное в высших кругах какое-то преобразование, оно никогда не скажется на их благосостоянии.
Ну, вот так мы живем. Я еще хотел бы сказать о том, как мы будем голосовать 22 апреля.
А за что голосовать? Опять-таки простой дилетантский вопрос. За все поправки в пакете?
Вот, вот. Нам предлагается за все в пакете. Здесь есть поправки, которые можно одобрить. Есть поправки, которые хорошо бы еще вот доработать. Но есть и такие поправки, вот я против этих поправок. Ну, например, я против умаления Конституционного суда. Я об этом говорил. Потом я против того, что 6 лет президентства. У нас было 4 года, при президенте Медведеве введено 6, и исходили вот из того, что 4 мало, надо 5, 6, 7 или 6. Это необходимо для того, чтобы провести серьезные преобразования. Но у нас серьезные преобразования не проводятся. Значит, в результате 6 лет стагнации, и еще можем 6 лет. Думаю, что все-таки исторический опыт показывает, что нужно уменьшать. Ну, может быть, 4 мало, но 5. Ну, 6 много. То есть, понимаете, среди этих поправок есть такие, которые я поддерживаю, есть такие, не поддерживаю. А мне говорят, скопом. Ну, что это такое? Это просто вот принуждение к чему? К голосованию. Понятно, для чего это делается. Это делается, чтобы заставить большинство проголосовать «за».
К сожалению, ограничены рамки нашей передачи, но я хотел бы задать вам вопрос совсем неожиданный, Владимир Михайлович. Тем более тема, в которой вопрос этот, собственно говоря, находится, она близка вам и непосредственно вами нам преподносится во многих беседах. Совсем недавно в этой же студии на вашем месте находился Виктор Владимирович Аксючиц, и говорили мы ни много ни мало о возможном возрождении монархии в России. Вот просто вопрос, что называется, в лоб. Возможно ли, что наш нынешний президент, мягко скажем так, внезапно преобразится в императора, регента, монарха, как угодно?
Я думаю, что это исключено. Это умный человек. Потом, насколько я знаю, у него был мистический опыт. Это не угодно Богу, чтобы так произошло.
Что вы имеете в виду?
Чтобы Путин стал царем. Ну, есть мистический опыт из довольно надежного источника, я знаю об этом.
То есть он сам лично его пережил?
Да. Я думаю, что всякие попытки в ближайшее время вот каким-то таким вот образом возродить монархию приведут только к отрицательным последствиям. Если возрождение монархии произойдет, то только по промыслу Божьему, и подталкивать, пришпоривать историю не стоит. В своей книге «Антирусская красная смута» я высказываю предположение, как это может произойти, все-таки возрождение монархии в России. Русская нация вымирает, то есть смертность значительно превышает рождаемость. Значит, что это такое? Это значит, что русских все меньше, мусульман, китайцев все больше и больше. И когда-то это приведет к тому, что вот мы видим в Косово. То есть там была маленькая рождаемость у православных сербов, огромная рождаемость у мусульман-албанцев. И в конце концов сербы из большинства стали меньшинством. Их стали избивать, выгонять, насиловать, поджигать их храмы. Вот такая перспектива у нас. То есть вот этот вот процесс, он идет. Но огромная страна, большое население, несравнимое с Косово. Но когда-то вот настолько это обострится.
Можно я скажу страшную цифру?
Скажите.
Не когда-то, а в беседе с экономистом и доктором экономических наук, нашим автором, он уточнил сроки. Это всего лишь 1-2 десятилетия.
Ну, во всяком случае, значит, я пишу аккуратно о том, что это проблема 21 века. Это уж безусловно. И вот когда нашим женам и дочерям будет опасно выйти на улицу, потому что они русские православные, когда начнут поджигать наши церкви в массовом количестве, в единичных случаях это уже имеет место, когда вот начнут нас дискриминировать за то, что мы русские православные, я не исключаю, что вот русские люди вспомнят, что они живут не для того, чтобы купить очередной автомобиль и съездить в Таиланд, что они действительно русские, чтобы там в Конституции не было написано, они русские. У нас был царь, мы православные, вот на самом деле православные, не просто так вот теоретически, а мы должны ходить в храм, исповедоваться, причащаться. Вот если этот момент и какое-то самоосознание наступит, то ответом Бога будет то, что Он пошлет нам лидера, пошлет царя.
И отпадет вся эта чешуя или шелуха, подобная дискуссиям о необходимости перевода богослужений, каких-то катехизаций, там, инсталляций в храмах и прочего, и прочего. Чем мы сейчас грешим? Один из наших авторов в «Священном сане» сказал, что церковь вообще живет и развивается только в условиях гонений. По всей видимости, Россия, как образ Церкви Небесной, тоже живет, возрождается и развивается во времена гонений. Вспомним историю татарского ига и прочих смут на Руси. Именно тогда вызревало русское национальное и православное, в том числе, сознание. Но неужели этого мы ждем?
Ну, пока гром не грянет, действительно, действительно так. Но я верю, что в то, что Россия будет выживать, преодолевать, Господь с нами.
Дай Бог, чтобы было это именно так. И напомню еще, что помимо этой неудачной даты, на мой взгляд, неудачной, 150 лет Ленину...
Ну, это опять же, к чему спешим? Ну, почему нам нужно проводить голосование в день рождения Ленина? Ну,
с другой стороны, мы помним, что это светлая среда, это пасхальная седмица, и это нас тоже к чему-то обязывает и о чем-то нам говорит.
А 21-го нельзя? 20 какого-то, 3-го нельзя?
Нужна инициатива от наших слушателей хотя бы. Я благодарю дорогого Владимира Михайловича Лаврова, сегодня бывшего с нами в студии, доктора исторических наук, нашего постоянного автора, за то, что сегодня мы нашли время и поговорили об этом важнейшем, на мой взгляд, мероприятии, о предполагаемом голосовании, о внесении поправок в Конституцию, основной закон Российской Федерации. Благодарю вас, Владимир Михайлович.
Спасибо.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». 7292 FM.
Здравствуйте, братья и сестры. Я работаю на радио «Радонеж» вот уже 8 лет. Впервые со мной сегодня случилось одно печальное событие. Позвало меня руководство радио «Радонеж» и попросило обратиться к вам с просьбой. Просьбой самой простой, незамысловатой, но, в общем-то, отчаянной. Меня попросили, чтобы я обратился к вам в эфире и призвал вас сделать пожертвование на радио «Радонеж». Как это сделать, есть и на сайте радио «Радонеж», и в газете «Радонеж». Все там есть. Почему мне приходится это делать? Потому что положение наше очень тяжелое. Нас слушают по всей стране, нас слушают за рубежом. Радио много лет. Здесь, в этой старенькой студии, оборудованной техникой, которая 100 лет в обед, сидят люди, известные по всей стране, известные за рубежом. Мы ничего не можем предложить им в качестве гонораров, а у всей команда радиостанции на протяжении многих лет не повышались зарплаты, и нам не на что отремонтировать нашу старую технику, и фактически радио почти что не на что жить. Никто нам ничего не платит из государственных фондов, никто нам ничего специально не дает из фондов церковных. Мы живем на то, что вы даете нам, и нам сейчас плохо. Я искренне вам это говорю, потому что, в общем, я вижу, как живут все те, кто вместе со мной работает на этом радио. Живут они очень скудно, и подавляющее большинство здесь работает просто из энтузиазма церковного, за послушание, как люди верующие, которые не могут бросить этого дела, потому что его надо делать. Не так уж много в России радиостанций, которые радеют за православие, выступают с точки зрения православной и имеют хоть какое-то влияние на умы. Поэтому я и прошу вас, если вы можете дать нам хотя бы немного денег, хотя бы малую толику, хотя бы лепту, ну, бросьте ее в нашу, условно говоря, церковно-радиокружку, пожалуйста, потому что наши дела плохи. Помогите нам. Благодарю вас за внимание, братья и сестры. Извините, что обратился к вам с этой просьбой, но иначе сейчас уже сложно.
В эфире радио «Радонеж». Круглосуточно 72-92 FM. Прослушайте наше объявление. Московский театр «Живая вода» приглашает 15 марта в воскресенье в 19 часов на спектакль «Покаяние. Верные.ру» – проникновенную историю о большой любви в семье царственных страстотерпцев и о нас с вами. В Центр оперного пения Галины Вишневской по адресу улица Остоженко, дом 25, проезд до станции метро Кропоткинская. 22 марта в воскресенье в 17 часов на музыкальный спектакль «Лоскутки памяти» об истоках русской национальной культуры в Театр русской песни по адресу Садово-Черногрядская улица, дом 5/9, проезд до станции метро Красные Ворота. В спектакле звучит живая музыка. Заказ билетов по телефону 8-915-458-5895. Повторяем, 8-915-458-5895.